подраздел грехопадения. Задаются вопросы, почему Бог допустил грех, откуда взялся грех, почему человек согрешил, откуда взялся грех, когда вообще греха не было, как мог сатана согрешить, когда на ровном месте согрешил, так можно сказать, правда? Это нам сегодня, если улыбнуться, легче грешить, потому что есть уже импульс какой-то греховный внутри, который меня толкает к греху. Но у сатаны этого импульса не было, обратите внимание, у человека этого импульса не было внутри. Как произошло то, что человек согрешил? Масса вопросов, друзья, стоит. Масса вопросов. Значит, Бог тогда сотворил человека несовершенным. Если он всемогущий, если он всезнающий, как он эту вещь мог просмотреть? Вот маленькую такую проблему, почему он не мог там защиту, фильтр какой-то поставить, какую-то антивирусную базу, не было бы проблем. И все было бы нормально. И Адам прожил бы хорошо, и мы с ним сегодня общались нормально, все было бы хорошо, может быть, путешествовали бы на другие планеты, извините за такую улыбку. Вот, ну, не было бы никаких проблем, смерти бы не было, плача бы не было, кризисов бы не было, братоубийственной войны не было, угрызения друг друга бы не было, борьбы за портфель не было бы, и много другого бы не было, греховного, неправильно. Почему это все произошло? То, о чем будем говорить, оно не ставит сегодня, не ставит целью ответить на все эти вопросы. Но я поднимаю этот вопрос, чтобы вы реально понимали, насколько сложен сам по себе. Итак, размышления о грехе, они заставляют нас очень о многих вопросах думать. Что мы видим реально, друзья? Священное Писание нам открывает, мы говорим о грехопадении, что Бог сотворил человека абсолютно безгрешным. Абсолютно безгрешным. Когда мы читаем книгу Екклесиаста, там есть интересная мысль. Он вложил мир в сердца их. Это русская Библия переводит. Еврейский текст немножко по-другому звучит. Он вложил вечность в сердца их. Это интересный такой смысл, который позволяет нам говорить о том, что человек действительно, Бог создал его для того, чтобы он жил вечно. Если задать вопрос, знал ли Бог, что человек упадет? Да, он это знал. Но при всем этом он создал человека вечным. И он предупредил его. Вот когда ты вкусишь этот плод, ты смертью умрешь. Что это значит? Он, даже вот это косвенное подтверждение того, что человек был создан безгрешным. Он не умер бы, но говорят, у Бога действительно нет сослагательного наклонения, у него бы нет. Это у нас, если бы, то бы. Если бы, да бы мешает. Есть такое размышление. Бог знал это, и для нас остается сегодня только одно в размышлении об этих вопросах, пока выровняться и идти вот в это направление. Бог открывает нам в Священном Писании то, что нам необходимо знать, чтобы понимать происхождение греха, последствия греха и искупление от греха. Если Бог скрыл, посчитал ненужным, для нас заложить или ответить на вопрос, почему он допустил грех. Я стою на этой позиции, что все-таки мы не можем перешагивать барьер или границу, которую поставил Господь. Сокрытое принадлежит Богу, открытое нам и детям нашим. И если Бог это скрыл, друзья, не пытайтесь додумывать за Господа. Когда мы изучали герменевтику, я проводил такой пример, есть в Библии тексты, вот как интересно подходит к толкованию этих текстов. Есть тексты, которые фактически останавливают мысль человека, чтобы она не шла дальше. Ну, допустим, не ваше дело знать времена или сроки. Это сказал Христос ученикам. Господи, не в это ли время ты готовишь царство уже, чтобы оно совершилось? Говорит, не ваше дело знать времена или сроки. Помните, в Откровении Иоанн увидел видение, он его увидел. Он увидел, услышал и приготовился писать. Голос, не пиши, скрой это, когда семь громов проговорили. Вы помните? Иоанн услышал, они проговорили, они не просто гремели, пугали людей. Они проговорили, так написано. И когда Иоанн услышал это проговоренное, он приготовился писать, но ему сказано, скрой это. Так вот, есть толкователи, которые сегодня пытаются и толкуют то, как понять то, что проговорили громы. Вы понимаете вот саму эту проблему, в которую вводят сознание людей? Во-первых, никто, Иоанн только знает, и Бог знает. Там был Бог и Иоанн, который Бог давал откровение Иоанну. Больше никто не знает, что громы проговорили. Но мы сегодня знаем. Хоть мы тогда даже и В планах еще не были, извините, как иногда с улыбкой говорят. Но мы знаем, что громы проговорили, и мы сегодня объясняем то, как понять то, что проговорили громы. Вы понимаете, вот абсурдность вот этой ситуации. Это то, к чему приводит вот такое свободное, вольное толкование. Если Бог скрыл от нас это, друзья, мы этого не знаем. Мы знаем то, что грехопадение произошло. Мы знаем то, что Бог сотворил человека вечным и безгрешным. И мы знаем, что произошло грехопадение. Вот это мы знаем. И это то, что нам необходимо знать. Мы также говорили о том, что Бог знает, безусловно, больше, чем Он открыл в Писании, но на то Он и Бог, чтобы дать человеку знать то, что ему надо знать. В Писании, я стою на этой позиции, дана абсолютно полная, совершенная, всеобъемлющая информация, которой достаточно для человека, чтобы иметь представление о происхождении мира, иметь правильное представление о грехе, о спасении и о будущей жизни. Все больше, чем достаточно представлено в Священном Писании. Поэтому здесь, чтобы не получить, Писание запрещает нам переходить эту рамку, границу вернее, если кто добавит или кто-то убавит. Друзья, это важный момент. Ранее мы также говорили о том, что сегодня делается попытка, поскольку якобы находят там Евангелие Фомы, Евангелие Петра, и сегодня где-то среди кардиналов, среди образованных людей католической церкви, как ведущие вот в христианстве, стоит вопрос о расширении канона. Это не значит, что его будут расширять, но вопрос стоит. То есть если уже почти подлинность, как считают так, уже почти установлено, что это якобы Петр писал, ну почерк сличали, там другие письма, я немножко иронии допускаю. Вот сравнивали, все-таки доказали, что это Петр написал. Значит, раз Петр написал, то тогда эта книга должна быть включена в канон. Мы этот вопрос рассматривали. Коротко хочу сказать, что это действительно сегодня вот этот подход, он достаточно проблематичный. Проблематичность заключается в том, то есть если сегодня поднимать вопрос о расширении канона, уже не 66 книг будет, а плюс 1, 67, то тогда мы Божью премудрость, Божье всеведение перечеркиваем. Почему делаю это заявление? Если Богу угодно было донести до нас 66 книг Ветхого и Нового Завета, и 2000 лет после Христа, сколько за это времени было христиан, сколько церквей, сколько цивилизаций христианских прошло, государств христианских. Значит, получается, что кто-то был ущемленным. Вот 2000 лет жили христиане, и они были ущемлены, они несовершенное представление о Боге имели. Друзья, это просто действительно абсурдно. Это просто абсурдно, я не вдаюсь больше в дискуссию, но на это обратите, друзья, внимание. То есть то, что есть в Писании, этого достаточно. Мы не можем перешагивать границы, которые определило для нас Писание. Единственное, что по-человечески говоря так, мечтать не вредно, если не забывать, что это мечта. Вы можете размышлять, но вы обязаны понимать, что это всего лишь навсего ваши личные размышления, которые вы никак не можете подтвердить. Вы понимаете, то есть, допустим, почему Бог допустил грех? Это вольнодумие фактически. Или, допустим, мысль такая, когда идет речь об искуплении, мы сегодня коснемся этого вопроса, кто кому заплатил выкуп? Ну кто кому? Существует сегодня понятие такое, что Божья любовь заплатила выкуп Божьей справедливости. Логически я могу с этим согласиться. Могу. Но права не имею. Почему? Писание об этом не говорит. Вы понимаете, то есть я могу прийти к этому выводу, но не забывай, что это твое личное мнение, которое ты Библии не подтвердишь. Равные другие вопросы, они очень достаточно серьезные. Поэтому, друзья, мы будем говорить о грехе только в тех рамках, которые определило для нас Священное Писание, понимая очень большую опасность вот этого свободного размышления. То есть, когда мы выходим за рамки Писания, вот тогда у нас серьезные проблемы. И хочу сказать, что вот всякий раз, когда христианство выходило за рамки Писания, это приводило и к разделениям, конфликтам, к увеличению роли обрядов, законов, уставов и так далее. Но если рассматривать вопрос введения в Ветхий Новый Завет, говорили о том, что размышления вот ставят в тупик одна часть христиан, другую часть. Вот что вперед было написано? Вернее, что вперед появилось, церковь или Писание? Идет речь о Новом Завете. Ну, логически, церковь появилась. Правда? Церковь появилась. Пусть летоисчисление не точно, но давайте будем искать из того летоисчисления, которое мы знаем сегодня. Церковь появилась в 33-м году по рождению Христа. Когда были книги Нового Завета собраны? 4-5 век. Церковь написала эти труды. И вот интересное логическое размышление. Фактически это софизм, попытка ввести в заблуждение. Строится на логических вещах. Это та же самая проблема, которая была в Эдемском саду. Что говорит Адам? Жена, которую ты мне дал, она дала, и я ел. Всю правду сказал, правда, абсолютно всю правду. Но в таком порядке расположил материал, что он обвиняет Бога. Поэтому аналогичная ситуация здесь. Я узнаю этот почерк. Если верующий, церковь написала книги, в которые потом сама поверила и назвала эти книги богодухновенными, идет речь о книгах Нового Завета, почему эта же самая церковь не может написать другие книги? Труды отцов церкви. Почему? Все, нас загнали в тупик. Подождите, пожалуйста. Забываете одну очень серьезную проблему. Вы выводите очень важную единицу, которую мы называем Бог, за рамки вашего мышления. И говорите, как люди. Есть церковь, есть книги. Я вот человек стою здесь и наблюдаю, и рассуждаю. Книги написаны, вот они собраны. Подожди, ты наверх посмотри. Ты наверх посмотри. Кто вперед был? Я вот здесь математику любил, поэтому математическим способом хочу приложить вам размышления. Я ввожу просто новое понятие. Я не хочу сказать неизвестное, потом уравнение решаем. Но я ввожу новое, новую единицу в наше уравнение. Бог. И тогда ваши размышления теряются. Кто вперед был? Бог или церковь? Бог или Писание? У Бога все в настоящем времени. Кто побуждал людей писать? Не церковь. Бог побуждал. И тогда эти вопросы просто отпадают. Друзья, я отвлекаюсь немного, это очень серьезные моменты, потому что с ними приходилось очень много соприкасаться, когда просто пытаются ввести в заблуждение. Друзья, искренне прошу вас, будьте открыты в рассуждении и о грехе, но поймите одну простую истину. Если Писание не позволяет об этом говорить, вы можете об этом размышлять. Можете. Но это всего лишь навсего размышление, у которого нет основания. Вот это нормально, чтобы вы понимали, а вы не можете утверждать, что так никак иначе. В таком случае, если вы рассуждаете о том, чего нет в Священном Писании, я осмелюсь сказать, знаю, что это, возможно, будет предметом дискуссии, но хочу сказать, если вы рассуждаете над тем, чего нет в Писании, это фактически философия. Любовь – поразговаривать. Любовь – пофилософствовать. Всего лишь навсего. Пожалуйста, отделяйте одно от другого. Итак, Писание представляет явно, что человек был сотворен безгрешным, вечным. Он помещен был в прекрасный Эдемский сад. Мы также видим в Священном Писании то, что это для нас остается за рамками вот той информации, которую Бог нам представил. И поэтому мы просто говорим о том, что остается непонятным, почему змей подошел к людям. Мы пока не говорим к Адаму или к Еве, это Библия прямо говорит, но почему он к людям подошел? Какова была причина? Ну, занимайся там с ангелами, которых ты уже увлек, утверждая третью часть ангелов. Почему он пошел вот именно делать эту проблему? Сказать проблему именно с человеком. Сказать, что дьявол мог видеть наперед, что будет? Я это исключаю. Почему он творение? Он творение, он не Бог, он не знает наперед. Он не знает наперед. Он сегодня знает, что будет наперед, только потому, что об этом говорит Писание. Он знает, что он будет в озере огненном, очень хорошо знает. Точно знает. И тем не менее делает свое недоброе дело. Это остается для нас за рамками. Вот, мы не можем прямо говорить, это, почему вот это произошло. Но мы исходим, почему он подошел. Но мы знаем, что он подошел. Единственный ответ, который вот на подобные вопросы, ответ на подобные вопросы есть в Священном Писании, я для себя привожу следующее. Кто это говорит, что то бывает, чему Господь не повелел быть? Бог некоторый план имел свой, это единственное, что могу сказать. Этому Господь повелел быть. Кто это говорит, что то бывает, чему Господь не повелел быть? Без него ничего не происходит. Он является причиной всего. Он является и тем, кто понимает, почему он то или другое делает. Поэтому одно, что можем сказать на то, почему произошел грех, это было в Божьем плане, в Божьем замысле. Суть этого замысла мы о ней можем просто предполагать. Как Павел говорит, мы смотрим как сквозь тусклое стекло гадательно. Мы можем предполагать, опять только в рамках того, о чем говорит Писание. Итак, произошло грехопадение. Сатана к тому времени, когда он подошел искушать Адама и Еву, первых людей, он уже фактически стал в оппозицию Богу, он стал врагом Богу. Он стал вором Богу, поскольку главная причина – он возгордился и пожелал быть равным Богу. Затем одна из причин, вернее, возможно, почему он подошел к человеку, можно предположить, но он реально видел, как происходит творение. Видел очень хорошо. В книге Иова мы читаем, «Сыны Божьи восклицали от радости, когда Бог полагал круг земли, когда творил землю». Сатана видел реально. И видел реально, смотрите, Моисею сказано, Моисей это записал, сделал Господь, сотворил, допустим, в первый день, там, в первый, второй, третий день там, землю, свет, животных. Написано, сказал Бог хорошо. Сатана же это слышал? Слышал. Но когда был сотворен человек, то Бог сказал хорошо весьма. Слышал это сатана? Слышал. Слышал он, что было сказано. Я это, друзья, не исключаю. Я этого не исключаю. Что он знал об этом хорошо, что Бог поместил его, поставил его владыкой над всею землею, дал ему фактически всю власть над землею. Знал об этом сатана? Знал. Главный принцип какой? Как мне можно больше навредить своему врагу? Найти любимый объект и его испортить. Ну, дети что делают? Любим игрушку поломать. Когда особенно хотя, допустим, вот хочу я отомстить кому-то, предположим, вот я прекрасно понимаю, что надо выбрать такое, чтобы так дать, чтобы уже, ну, уже и упал сразу. Сатана фактически это демоническая тактика. На самое, вот, я бы сказал, такое приятное в Божьих очах человека он посягнул. Прекрасно понимал, что испортить вот этого управителя, и все то, что у него в управлении будет, оно потеряет значимость, и он сам его разрушит. Поэтому это логический вывод, который вытекает. Библия прямо не говорит, что это так. Но можно предположить действительно, что он знал это, поэтому его тактика, можно вот таким подчеркнуть, это наше размышление. Мы их не можем подтвердить Священным Писанием, потому что наше размышление – пойти, человек противится Богу. Вернее, дьявол противился Богу и сделал человека также противником Божьим. Мы говорили с вами на одной из бесед, что произошло после грехопадения. Фактически, я хочу просто напомнить, мы это слово рассматривали, слово «грех», мы о нем здесь говорим. Буквально значение, литературное значение этого слова в еврейском языке – это промах. Или не попадание в цель. Буквальное значение слова «грех» – это промах, не попадание в цель. Библия – единственная книга, которая раньше всех ввела понятие греха. Поэтому определить грех, что является грехом, что не является грехом, человек может только в рамках того, о чем говорит Писание. Потому что сегодня модно говорить, вот водичку эту пить нельзя, грех, а вот туда ходить нельзя, грех, вот это одевать, грех. Друзья, люди, понимая, вот, что происходит сегодня, понимая, что грех – это плохо, свое желание, вернее, свое понимание, вот я считаю, что это неправильно, поэтому это надо назвать надо грехом, чтобы страшнее было. И начинаю говорить, это грех, это грех. Друзья, человеку не дано право определять, что такое грех. Это право Бог оставил за Писанием. Ну, допустим, в праздники работать нельзя, это грех. Об этом очень хорошо люди знают, особенно в стране, откуда мы выехали, страны. Но так ли это? Этот вопрос поднимался еще во время земной жизни Христа. В субботу можно делать добро или нет? Помните эту дискуссию достаточно серьезную? Можно ли, исходя из того, что люди, человек считает, допустим, праздник работать – это грех, поэтому он говорит, это является грехом. Но по сути является это грехом или нет? Поэтому можно прямо сказать, не всякий грех сегодня является грехом. В то же время и не всякое правильное дело является правильным делом. Аналогично. Ну, допустим, если меня там, вот устал, я забыться надо, напился там, пошел. Ну, вот я оправдал себя, мне тяжело, я вот выпил, чтобы как-то немножко забыться. Это же доброе дело, чтобы мне немножко успокоиться. То и Ветхий Завет читаю, пожалуйста, дайте секеру там, вот, там кто страдает. Там. Вот я и напился по Писанию, чтобы уже забыться. Но обратите внимание, очень важный момент – это человек ищет для себя путей оправдать свои поступки. Библия оставляет за собой право определять, что является грехом. Результатом грехопадения сразу стало наказание, сразу буквально. Человек был изгнан из сада. Это хорошая картина, хороший пример, говорящий о том, как Бог реагирует на любой грех. Ни на какой грех он не закроет глаза, ни на какой. Наказание обязательно будет, обязательно будет. Если грех – это не попадание в цель, то человек промахнулся, он проиграл. Это в литературном значении этого слова промах. Библейское, или добавим так, теологическое значение слова грех – это восстание против Бога или неповиновение Богу, бунт против Бога. Такие синонимичные заявления. Грех – это противление Богу, как общее понятие. Последствия греха над человеком мы с вами рассматривали, как они изменили личность человека, подняли человека в его глазах, человек стал лгать, чувство, очень высокое чувство самооценки, обвинение других, обвинение Бога, и как это в то же время грехопадение разрушило и семейные отношения. Мы проводим с вами встречи «Христианская семья в церкви», и на первых наших встречах мы говорили об этом, как грех изменил отношения между любящими сердцами, между мужем и женой. Это общее вступление в понятие грех. Вина человечества. Мы продолжаем наше рассуждение. Вина человечества. Интересный вопрос. Он для нас непонятный, может быть, виноват не то, что непонятный, а трудно с ним согласиться. Адам согрешил с Евой. Почему я виноват? Адам согрешил. Почему я виноват? Писание прямо говорит, что как одним, послание к Римлянам Павел пишет, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла от всех людей, потому что в нем все согрешили. Почему такая несправедливость? Это тоже остается вопросом. Тоже остается вопросом. Здесь же очень важная истина для нас кроется. Через это Писание явно показывает нам, насколько опасен грех, насколько он заразителен, насколько он передается из поколения в поколение. Недавно пришлось иметь разговор с одной из пожилых христианок, которая имела трудности в своей жизни и говорит, в конечном итоге подошли к следующему, задает вопрос, вот мои неправильные поступки в молодости – могут ли быть причиной того, почему дочь моя поступает так же, как я? Что на этом можно сказать? Прямая связь, прямая связь. Если ты так поступал, так будет поступать дочь твоя. Не что ты говорил, а как ты поступал. Вот как ты, может быть, к детям относилась, как ты к родителям относилась своим, как ты к мужу относилась или к жене, неважно. Если, допустим, с кем-то не складывались отношения. Запомни, вот точно так же будут относиться и дети твои. Точно так же. С другой стороны, сегодня никаких нет проблем для генетиков, которые утверждают прямо, что есть наследственные болезни. Мы наследуем, и никто против этого даже не возмущается. Даже наоборот, скажем, если в семье появился ребенок, который ни на папу, ни на маму не похож, мы сразу бьем тревогу. Что произошло? От кого ребенок? Ну, извините, но это естественная реакция. Мы же против этого не возмущаемся. Мы ожидаем, что наши дети будут похожи на нас, правда? Если вдруг они не похожи на нас, у нас тревога. Как это в семье белых появился черный? Сколько тревог в Украине, там сколько беда, что произошло, как оно могло быть, и где, и как оно. Ну, вопросы возникают. Генетика остается генетикой. То есть это то, что сегодня известно. Но передается, мы прекрасно понимаем, не только физическое подобие родителей, но передается и невидимая часть, как характер, допустим. Болезни, их пощупать нельзя, но они передаются. То есть здесь утверждается, это важный такой момент для всего человечества, что, чтобы они реально понимали, что ваш образ жизни, какой вы ведете, вот оно, это важно понимать молодежи, когда нужно готовиться к свадьбе, когда вы родились, даже до вашего рождения надо еще готовиться, то родители должны об этом думать, ваши. Какими будут их внуки и правнуки? Это важно, друзья. Все, и характер мой, и болезни мои, все абсолютно будет передаваться. Вот это нужно помнить. Потом мы бьем тревогу, почему сын непослушный, почему дочь непослушная. Подожди, прежде чем подавать записочку, помолитесь за моего сына, помолитесь за мою дочь. Лучше стать на колени пред Богом. И вот эту связь, которую ты вот подавал, вернее, передал детям своим, исповедуй свой неправильный образ жизни. Признайся в этом пред Господом и скажи об этом сыну или дочери. Я был неправ. Я сожалею, что для тебя был дурным примером. Я исповедую это пред Господом, я у тебя прошу прощения. Со своей стороны сделайте, это будет правильно. Остальное останется за Господом. Итак, смотрите. У греха грех никогда не остается на одном уровне, он всегда прогрессирует. Это еще одна особенность греха. Он, во-первых, передается из поколения в поколение. Второе, он прогрессирует, он постоянно увеличивается. Мы с вами ранее давали определение греха, вы помните, да, что такое грех, что такое покаяние. Это прогрессирующая болезнь, которая проявляется помимо желания человека. Это важно отметить. И дальше покаяние. Пойдем, друзья, далее. Вина человечества, все люди являются грешниками, потому что первые родители согрешили. Здесь я хочу, друзья, уточнить важную деталь еще раз, хоть мы неоднократно об этом говорили. Человек не рождается с первородным грехом. Почему? Потому что грех – это поступок. Это действие, которое совершает человек. Ребенок только родился, он греха не совершил, поступка он не совершил. Он еще не может отличить правой руки от левой. Он рождается с греховной природой. «Во грехах родила меня мать моя. Я унаследую от родителей греховную природу, но не грех». Грех – это конкретный поступок. Осмелюсь напомнить, что именно вот эта мысль, она легла в основу первого баптистского исповедания Джона Смита в 1609 году написано. Где прямо написано, я стою на этой позиции, считаю правильной, библейской. Джон Смит пишет, мы не верим в первородный грех, но человек рождается с греховной природой. Друзья, проводите различие между понятием грех, как поступок, человек промахнулся, он целился, но промахнулся, и греховной природой. Склонность человека к греху. Вот это следует, друзья, помнить. Итак, только потому, что Адам согрешил, и вот этот закон наследственности работает, а Бог его утвердил до грехопадения, не так ли? Он был утвержден. Всякое семя, всякое дерево произведет по роду своему. Адаму и Еве было сказано, плодитесь и размножайтесь. То есть закон размножения включает в себя обязательный элемент закона наследственности. От яблоньки, если посадите семя, яблонька будет расти. От любого животного родится ему подобный. От человека рождается ему подобный не только физически, но и с повадками, с характером и так далее. Но в любом случае все люди по факту рождения, поскольку они унаследуют эту греховную природу, она и тянет их ко греху. И все люди грешны. Это важный, друзья, момент, я понимаю, тоже вызывает много вопросов. Мы не ставим для себя целью на все вопросы сейчас ответить, но мы ставим, говорим об этом. Они унаследовали греховную природу, хотя в грехе сами не участвовали. Это так. Я не участвовал в грехе Адама, но я унаследовал греховную природу, так как говорит Писание. Грех перешел во всех людей. Один человек согрешил, и по этой причине, поскольку от него, от первых двух людей стали развиваться, размножаться люди, все люди унаследовали вот эту греховную природу. Грех – это фактически греховная природа, это склонность ко греху. Это фактически характер. Характер получаем, унаследуем от своих родителей – да. Если характер неправильный перед Богом, мы его и передаем детям нашим. Пойдем, друзья, далее. То есть люди, при всем том, что они не грешили, сами не участвовали в грехе Адама, но они грешны, потому что существует грех, наследственность. И человек унаследует греховную природу. Всеобъемлющий характер греха, коротко. Поскольку один человек согрешил, но вместе с этим именно от первых людей населилась вся земля, абсолютно все люди появились от Адама и Евы. Это приводит нас к выводу, что абсолютно все люди согрешили. В Адаме все люди согрешили. Об этом Павел очень много пишет в послании к Римлянам, которое мы вместе будем в церкви разбирать. Греховность носит всеобщий характер. Павел пишет, все согрешили, в Адаме все согрешили. А раз все согрешили, все лишены славы Божией. Римлянам 3:23. Нет ни одного человека, который родился бы безгрешным. Ни одного. Речь идет исключительно только об Иисусе Христе. Мы ранее с вами рассматривали вопрос непорочного зачатия, который тоже это достаточно сложная дискуссия сегодня. Хотя она для определенной группы людей только сложная дискуссия. А по сути Библия позволяет нам прямой вывод сделать. Все люди согрешили. Все рождаются грешными. Все. Единственное, что речь идет об Иисусе Христе. И почему поднимаю этот вопрос Дева Мария? Она была безгрешной или нет? Писание прямо говорит о том, что как происходило зачатие Христа. Существует богословие понятия непорочное зачатие. Ангел прямо сказал Деве Марии: «Дух Святой найдет на тебя, сила Всевышнего осенит тебя, поэтому рождаемое, святое, будьте внимательны, рождаемое, дальше определение его, святое, назовется Сыном Божьим». Оно по факту рождения уже святое. Люди идут дальше. Дева Мария. Подняли ее немножко выше, чем других людей. Значит, надо как-то определить ее статус. Если Дева Мария родила безгрешного Иисуса, значит, она тоже должна была быть безгрешной. Логически, да. Логически, да. Поэтому появляются и апокрифы в Новом Завете, которые пытаются объяснить, что же произошло с Девой Марией. Оказывается, она тоже родилась через непорочное зачатие. Но думаю, что здесь вот те, кто создал вот эту вот идею, имеют очень серьезную проблему. Им нужно доказать, что и бабушка Иисуса тоже была безгрешной. Пойдем дальше, и прабабушка тоже. В итоге Ева тоже была безгрешная. Ну не так ли? Писание прямо говорит, все согрешили. В это все включается и Дева Мария. Когда ангел сообщил ей о том, кого она родит, интересно, вот в конечном итоге Мария говорит, «Возрадовался дух мой о Боге Спасителе моем». Это заявление Марии. Она лучше знатоков современных теологов понимала свое состояние. И она прямо сказала: «Бог Спаситель мой». Потому что ей было прямо сказано, что Иисус спасет людей от грехов их. Так было сказано, так? И она это хорошо понимала, лучше, чем мы сегодня понимаем. Потому что и ангел об этом сказал. И она это не исследовала, в семинаре это не проходило. И когда она услышала эти слова, она реально понимала, что она также грешная. Поэтому она и говорит: «Возрадовался дух мой о Боге Спасителе моем». Она понимала прекрасно свою греховную природу. Итак, мы стоим на позиции Писания, которое говорит, все люди согрешили. Абсолютно все. Нет ни одного человека, который не согрешил бы. Итак, всеобщность греховного состояния людей. Все люди стали рабами греха. Все люди стали рабами греха. Греховная природа, немножко об этом поговорим. Причиной полной порабощенности человека грехом является греховная природа. Каждый человек рождается с греховной природой, рождается грешником по природе. Не идет речь, что он сделал грех. Он не становится грешником. Он рождается с греховной природой. Она грешна, эта природа. Человек грешит, становится грешником не потому, что он сделал грех, а он делает грех, потому что греховную природу имеет. А греховная природа производит по роду своему, если уже сказать так. Человек грешит, потому что у него греховная природа. И немного, друзья, сделаю отступление. Хочу напомнить, когда мы с вами рассматривали созидание церкви, вы помните, вот последний у нас был, последний серьезный блок вопросов «Дух Святой в жизни верующего человека», одна из тем была это созидание греховной, ветхая природа и созидание церкви. И мы рассматривали то, в каком состоянии люди приходят к Богу. Это важно, друзья, всегда помнить. Важно. В созидании церкви важно помнить, что люди, даже тогда, когда они совершают покаяние перед Богом, они не становятся совершенными, не становятся. Идет эта борьба. Это важно понимать душепопечителям, пастырям, наставникам, лидерам групп, руководителям всяких отделений в церкви, хоров, оркестров, молодежи, детского служения, неважно какого. Важно понимать, что люди здесь несовершенны, равно как и сам ты, руководитель, несовершенный. Это важно, друзья, помнить, поэтому это будет помогать правильно строить отношения. Во-первых, будет помогать действительно видеть реальную ситуацию того, кто неправильно поступает, и будет желание помочь ему. Вам будут помогать, вы не будете отказываться, понимая, что вы тоже несовершенны. Это важно, друзья, помнить для нас, особенно в духовном развитии. Смерть перешла во всех человеков, потому что в Адаме все согрешили. По сути, греховность изначально присуща каждому человеку. Грехопадение привело к полному изменению внутреннего состояния человека. Полностью оно было изменено, полностью. До этого оно было богоцентрично, после этого стало эгоцентрично или грехоцентрично, можно прямо сказать. То, что делает грех, уводит человека полностью от Бога. Хорошо, друзья, сущность греха немного, несколько мыслей по этому поводу. Сущностью греха является удаление от Бога, отказ видеть в Боге, в Господе своего Спасителя. Когда человек делает грех, он просто отворачивается от Господа. Но по сути, мы говорили, грех – это противление Богу. Грех – это противление Богу. Человек отворачивается от Бога. Не случайно первая заповедь в Евангелии формируется не только в Евангелии, но и в Ветхом Завете. Какая первая заповедь? Это самое первое. Не исполняй субботний день, не о кумире идет речь, не о пожелании, не говорится там «не кради». Самая первая заповедь – возлюби Господа Бога твоего. Бог дает закон. Первое стоит, важное стоит на первом месте. Поверни свой взор на Бога. И твое внимание, все должно быть, всей твоей личности направлено на Него. Смотрите, мы говорили, вернее, Писание говорит, «возлюби Господа Бога всем сердцем, всею душою, всем разумением и всею крепостью». Когда мы начали служение вместе с братьями в этой церкви, это была одна из первых серий бесед. Наверное, 7 бесед было посвящено именно этой теме. «Возлюби Господа Бога твоего». Мы рассматриваем эти вопросы, если у кого-то есть расположение, пожалуйста, они есть на веб-сайте, вы можете просмотреть их. Итак, человек удалился от Господа, сущность греха, человек удалился от Бога, не желает видеть его. И не случайно вот Библия определяет вот эту заповедь «возлюби Господа Бога твоего» как главной. Пока человек не уверует, даже хорошие поступки он совершает из личных соображений. Это важный тоже момент, мы не будем говорить подробно о спасении по делам, но это важно, друзья. А вот неужели люди, которые никогда, допустим, не покаялись, но они делают добрые дела, куда они пойдут? Мы говорим о том, что люди делают добрые дела, исходя из добрых побуждений. Не забывайте, пожалуйста. Исходя даже, может, из того, что родители добрые. Среда, в которой он воспитывался, добрые. Добрые. Поэтому человек делает доброе. Это еще раз говорит о том, что человек наследует природу, или, во-первых, природу родителей своих, так, и в то же время он формирует свой характер, исходя из того, что он видит, что он слышит. Почему сегодня важно, друзья, делаю очень серьезное отступление, но хочу на это обратить внимание. Смотрите, лет 20, 30, 40 назад начались просто отступления от здравого принципа воспитания детей. Давно, где-то в 1930-х годах, в Америке сформирована была эта идея создания нового человека. И элементы этого создания нового человека стали внедряться, во-первых, куда? В образование, в начальные классы. Чтобы уже день за днем формировать в детях какое-то представление. И то, что сегодня, друзья, то, что, допустим, даже мы в печати видим, это не все то, что происходит в нашей стране. Какие ужасные, какие агрессивные, какие ненавистные стали дети. Они безжалостно уничтожают других. Мы сегодня способны понять вопрос, ограничить оружие. Прочитал, вернее, слышу, еду в машине, слышу интересную информацию. В одной из стран мира распространение наркотиков стало государственной программой. Оно будет контролировать. Значит, перед этим интересная мысль. Государство утверждает, что преступность увеличилась от того, что дети употребляют наркотики. И тут же после этого заявление государство взяло под контроль выращивание и распространение марихуаны. Друзья, это страшно, вы понимаете? Это страшно просто. Только что статистика приводится, что разруха, уничтожение, и уже на государственном уровне мы будем контролировать, кому сколько дать марихуаны. Друзья, это последствия. Вот самое страшное, что люди сегодня пытаются бороться с последствиями. Много, друзья, об этом можно говорить. Писание прямо говорит, что то, вот как ты будешь не зря, наставь человека, наставь юношу в начале пути его. Вот о чем это речь. Формируй в нем правильное представление. Если оно не будет сформировано, потом ты будешь уже говорить, а как поступить, можешь его в этом ограничить. В чем хотите его ограничивать? Ваши ограничения, даже если его в тюрьму его посадить, они его не изменят. Человечество сегодня забыло в принятии законов, в развитии, в попытке создать нового человека, забыло одно, что есть Бог, который дал жизнь, который определил принципы, как человек должен развиваться. Всякое отклонение от этих принципов является грехом, следовательно, прогрессирует в негативном развитии своем. Почему дети сегодня злые? Интересно, говорят, я, не знаю, ну, у меня маленьких детей нет, но надо уже ходить в детские магазины, внуки появляются. Заходишь в детский магазин, и на самых передних полках одни ужастики, одни динозавры, одни эти там страшные люди, которые способны одним взглядом уничтожать всех. И дети, слушайте, это глаза горят. Дай мне вот эту. Что происходит с сознанием ребенка? Вы думаете, что вот то, что вы питаете, то, что видит ребенок глазами, оно сформирует в нем честного, порядочного человека, который будет даже о вашей старости беспокоиться? Нет, нет, вы заблуждаетесь. Вы заблуждаетесь. И сегодня бьют тревогу. Но подождите, сколько уже десятилетий разлагали грехом? Детей, сколько поколений уже разложено. А ведь оно же передается из поколения в поколение. Вот почему о грехе мы говорим. Вот почему о прогрессе греха мы говорим. Поэтому, друзья, это важный момент. Действительно, человек, грех прогрессирует. Грех передается по наследству. Мы много говорили о том, что то, что человек слышит, он о греховной природе, которую он получает от рождения, она в нем начинает проявляться, и она тянет его к греховному. И тем самым он, получив дозу греха, или греховной природы, позвольте это выражение употребить, получив дозу облучения греховного, он к этой дозе добавляет свой еще греховный образ жизни и удвоенную порцию передает детям. А тот уже утроенную порцию передает. Вот, друзья, достаточно простая схема. Итак, я немножко отвлекаюсь, друзья, но это достаточно тревожная картина. И действительно, о грехе надлежит много говорить людям, чтобы они реально понимали. Кризисы, войны, убийства, ненависть, разводы, аборты, многое другое – это все последствия противления Богу. И все-таки думаю, что если человек желает поменять общество к лучшему, не человек дал жизнь другому, Бог дал жизнь. И с Божьими законами следует считаться, пока государство. Пока руководители страны, пока руководители разного рода не обратятся к Богу, друзья, никакой возможности у них просто не будет для того, чтобы создать нового человека. Я маленькую деталь, друзья, напомню и пойду далее. Ехал в машине, слушал радио. Интересная мысль, подняли одну из злободневных тем. Проблема в нашем обществе, они не называют эту проблему, их много, одна из них. Интересно, ситуация такая. Произошел конфликт между родителями, между отцом и сыном. Отец отказался от сына. И вот начинает эту проблему выяснять. Оценивать, как вы думаете, я думаю это так, я думаю это так. Друзья, очень интересно, с одной стороны, кто-то вот на этом делает дивиденды, зарабатывает. Рейтинг свой поднимает. Вот опытный журналист, умеющий так вот пройти, никого не затронуть, в то же время он такой уважаемый. По сути, в этих рассуждениях только одно, друзья. Слушайте, в этих размышлениях абсолютно отсутствует Бог, абсолютно отсутствуют стандарты. Абсолютно. Но есть мнение. А я вот так считаю, почему? Вот там вот это видео, вот у меня есть такой пример. Удивительно, у людей горизонтальное размышление. Никто из них не хочет посмотреть вверх. И вот интересно, получается, что один так думает, другой так думает, вот это неправильно, потому что я так думаю. Друзья, смотришь, слушаешь со стороны вот эти размышления и просто удивляешься. Друзья, а что будет завтра? Ведь вы же по себе мерите. Интересно, вот в этих рассуждениях улавливаешь то, что они пытаются, вот человек высказал свою позицию, они пытаются его осудить и говорить, это твое личное мнение. Хотя сами в этой же проблеме находятся. Ведь они же высказывают свое личное мнение. Так почему ты судишь другого, что он имеет такую точку зрения? Ты же свою высказываешь. Он же такое же право имеет говорить и о тебе. Точно такое право. И вот эта междоусобица, эта баталия, эта словесная война, она будет всю жизнь продолжаться. И никогда, друзья, насколько бы велики эти журналисты, там, политологи, психологи, те, которые влияют на людей, насколько бы они ни поднимались, друзья, проблема не уйдет. Почему? Нет стандарта. Нет стандарта. Этот стандарт люди вывели из себя. Им не нужно. Они определяют. Вы будете знать добро и зло. Вот что сегодня происходит в обществе. Люди знают добро и зло. Они говорят, это хорошо, а это плохо. Итак, серьезно достаточно. Грех действительно удаляет от Бога. И грех закрывает глаза на Бога. Не дает возможность смотреть в сторону Бога. И как только человеку звучит весть о Боге, о спасении, ты мне это не говори. А в нашей стране еще и сидеть за это будешь. Друзья, смотрите, что происходит. Как грех защищает себя. Он боится. Почему? Потому что человек обнаруживает свое состояние. Грех – это беззаконие. Сущностью греха является уход от Бога. Каждый абсолютно поступок человек совершает вопреки воле Божьей тому, что говорит об этом Писание. Грех является беззаконием. Грех является беззаконием. Надо прямо сказать, что сегодня в описании греха даже современные христиане, теологи в угоду времени пытаются грех сделать не очень грешным. Грех не очень грешный. Я вспоминаю одну смешную историю, ну, действительно, это было, проехал один из людей на красный сигнал светофора. Я говорю, слушай, ты же на красный проехал. Он говорит, не очень красный был. Вот сегодня отношение к греху точно такое, он не очень грешный, этот грех. Друзья, это действительно катастрофа для современного человека, не дать точную оценку греха, что из себя представляет грех. Развитие греха, уничтожающая сила греха, прогресс греха. Действительно, друзья, вот то, что сегодня должно, во-первых, обсуждаться на высшем государственном уровне, это то, что обязаны знать все люди и об этом говорить. Итак, Библия определяет для нас стандарт. Всякое отклонение от этого стандарта является грехом. Некоторые мысли о разновидности греха. Друзья, коротко об этом хочу сказать. Библия не разделяет, не говорит, что есть более сильный грех, есть менее сильный грех. Грех является грехом. Единственное, что Библия распределяет грехи на умышленные и неумышленные. Но грех остается грехом. Грех остается грехом. И степень наказания за эти грехи разная. Это явно видно хотя бы из ветхозаветней истории о городах-убежищах. Вы помните, да, эту историю? Если человек убил человека, и он хочет жить, он прибегает, ну, все хотят жить, безусловно, прибегает к воротам этого города и объясняет, я убил человека. И до тех пор, пока старейшины этого города не выслушают, что действительно произошло, и не дадут свою оценку, его, первое, не могли дать в руки мстителям возвратить и не могли впустить в город. Первым делом должно быть выяснено, что это за грех. Есть этот грех неумышленный, грех остается грехом. Но наказание другое, это просто ограничение в передвижении, но это не наказание смерти. Это важный, друзья, момент, что Бог справедлив. Но помните, что все равно грех наказывается. Возмездие за грех смерть. И там никаких сносок и мелким шрифтом, как иногда банки способны это дописывать там, чтобы мы это не читали. Там никаких мелкого шрифта нет. Вся сделанный грех рождает смерть. Но степень наказания разная. В зависимости от того, это умышленный грех или неумышленный. Есть еще один из грехов, который можно поделить. Это грех блуда. Библия о нем прямо говорит, что блудник грешит против собственного тела. Все грехи вне тела, а блудник грешит против собственного тела. Это еще одна из классов. Это не значит, что он более грешный или менее грешный, понимаете, да? Это значит, что это отдельный грех, но он является таким же грехом. Таким же грехом. Надо прямо сказать, я должен прямо сказать, что блуд никогда не может быть неумышленным. Никогда. Это мое глубокое убеждение. Ну, допустим, там убить человека, это не умышленно, ну упал, ну сорвался там, ну кирпич там на стройке, ну упал, ну убил, виноват. Ну, у машины тормоза отказались, сбил человека насмерть, виноват, да, признаю, но это неумышленный грех. Блуд в любой форме никогда не может быть неумышленным. Это всегда умышленный грех, всегда умышленный грех. И Библия прямо говорит, единственное, что мы должны помнить, друзья, любой грех, написано, блудников и прелюбодеев судит Бог. Вот что мы должны помнить. Что те люди, которые грешат любым видом греха блуда, они имеют прямой разговор с Богом. Прямой. Друзья, помните, пожалуйста, это то, что если говорить о разновидности греха. Можешь несколько слов сказать о хули на духе, святого, мы этот вопрос ранее рассматривали. Фактически, я осмелюсь коротко сказать, что почему грех хули на духа святого не прощается? Причину можем видеть только одну, потому что этот грех человек не может исповедать. Если бы этот грех был исповедан, он был бы прощен. Почему Писание говорит так, слова Христа, приходящего ко мне, я не прогоню вон. Мы рассматривали с вами это, когда изучали Евангелие Матфея. Друзья, я думаю, в принципе, это все. Может, еще короткую мысль, и мы пойдем с вами на перемену. Ответственность за грех. В современном обществе модно объяснять свои неблаговидные поступки влиянием окружения, ошибками воспитания и так далее. Это знакомо для нас. Надо прямо сказать, что сегодня пытаются заставить люди, противящиеся Богу, пытаются на законодательном уровне заставить не употреблять слова «Бог», «грех», если вы общаетесь с людьми. Даже в христианских проповедях интересно. Вот так это все аккуратненько, так аккуратненько. Ну не получилось, что там, вот не так оно произошло. Или там, причина такая была. Рассказывают, покаялись две женщины в одной из церквей. Они имели очень серьезный грех. Библия их поступок, их образ жизни называет грехом. Прямо, прямо. Но и вопрос задают собеседник. Они покаялись, они же вот такие. Они оставили грех. Это не грех, это жизненная ориентация. Интересные, друзья, вещи. Сколько сегодня такой жизненной ориентации? Родился человек с такой наклонностью. Вот обсуждает вопрос вот изменения, допустим, в организме человека. Почему он вдруг хочет там, ему нравится мальчику быть девочкой или наоборот? Не мешайте ему. Нет, не об этом идет речь. Люди сегодня пытаются говорить о последствиях. Но не думают о том, что долгие десятилетия они уже закладывали основания для этого. А на это просто глаза усиленно закрываются. Они пытаются сегодня говорить о том, что они сегодня имеют. Подождите. Но мы живем в мире причинно-следственной связи. На ровном месте ничего не появляется. Есть причина, почему мы здесь в Америке. Есть причина, почему в этом классе сидим. Не так ли? Почему это глобальное такое проявление в обществе человека, почему называем это, на это не хотим обратить внимание. Телевидение, мультфильмы, фантастика, астрология, оккультизм разного рода, он и формировал мировоззрение, представление, мышление человека. Поэтому он такой. Именно поэтому он такой. Когда Библия описывает события в последнее время, эту ужасную картину, которую пишет книга Откровения, страшные вещи, друзья. Страшные вещи Библия описывает. Но смотрите, сознание людей к этому готовится. Я не увлекался, не знаю, друзья, но никакого здравого смысла не вижу в фантастике, никакого здравого смысла. Никакого малейшего здравого смысла не вижу в этих ужастиках, в этих играх, просто «Звездные войны». Это просто действительно деградация сознания. На этом люди делают деньги. Это бизнес. Но это не только бизнес. Это подготовка сознания человека к бедствиям, которые грядут на эту вселенную. Когда они будут видеть эту ужасную картину, которую видел Иоанн, и в страхе смотрел на все это. Люди, удивительно, смотрите, что говорит Писание. Когда Господь будет эти бедствия на них направлять, книга Откровения говорит, люди вместо того, чтобы покаяться, будут хулить имя Господне. А вот этих вот ужастиках, которые там были, это наши друзья, это герои наши. Когда эти чудовища будут появляться, они-то уже в сознании-то сформированы, уже не одно десятилетие. Раз сыночку там PlayStation купил, пусть сидит, нормально, хорошо, главное, чтобы с друзьями хорошими не водился. Допустим, лучше, может быть, даже, простите, с плохими друзьями пусть лучше водится, но вот эту заразу пусть не смотрит. Я не говорю, что это лучше или хуже, но это страшно, друзья. Мы, родители, отдаем в рабство, в греховное, в ужасное рабство наших детей. И формируя в них вот это представление, мы фактически этими играми, этим мультфильмом, этой фантастикой, мы формируем в них отвращение от всего божественного. Почему ребенок от Бога ушел? Почему его в Дом Божий не тянет? Почему Библию не читает? Не волнуйтесь, пожалуйста. Это вы его таким сделали. И даже не общество. И даже не общество. Почему Ветхий Завет интересно описывает картину? Это важный такой пример. Бог показывает народу проблему их отступления. И говорит, я хочу вам показать одну картину. Вот есть семья Рехавитов. Вот ты возьми и поставь перед ними вино. И скажи, пейте, ребята. Добавим, бесплатно угощаем. Приходит, ставит перед ними бокалы вина. Пейте. Мы не будем пить. Почему? Наш отец, это фактически не отец, а уже пра-пра-отец, наш отец заповедал не пить вина. Отец сказал, этого достаточно, чтобы не поддаваться этой ловушке. Скажите, пожалуйста, вот сидят здесь родители, ваши дети вас слушают? Вопросы возникают. Вопросы возникают. Действительно, насколько важно вот из поколения в поколение формировать уважение, почитание родителей. А последнее время характеризуется неповиновением родителям. Прогресс греха. Прогресс греха. Итак, друзья, безусловно, общество, сегодня говорим коротко об ответственности за грех, общество сегодня в полноте получает за отступление от Бога. Кризисы, конфликты, разводы, убийства, ложь, лжесвидетельства, многое другое – это все, от этого люди страдают. Это последствия отступления от Бога. И Бог действительно позволяет людям вот зреть в этом беззаконии. Мы как-то с вами рассматривали текст из Римлян 9 главы. У Бога есть уже сосуды, которые готовы к истреблению, уже готовы к уничтожению, уже готовы. Не почти, а уже готовы, 9 глава. Но Бог щадит их для того, чтобы славу явить в детях своих. Друзья, много-много для нас вопросов. Мы коротко, друзья, я понимаю, я немножко нестандартный подход предложил вам в подходе ко греху, не просто библейские цитаты, а так посмотреть все-таки глобально с позиции нашего времени на то, что происходит в этом вопросе. Итак, люди несут ответственность за грех, возмездие за грех смерти. А дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе. О даре Божьем будем говорить после перемены. Пожалуйста, 5 минут, давайте, братья, отдохнем.